Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2022.
Продолжаем работать на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, юбилейном, кстати, в этом году. Призываем наших радиослушателей скачивать приложение «Радио Спутник» в любом магазине приложений. Там можно послушать и прямой эфир, и послушать любой другой эфир, который уже прошел. Очень много новостей, очень много информационных поводов, которые можно послушать. Очень много нового, кстати говоря, об этом тоже важно сказать. И это тоже все можно там посмотреть, послушать, написать комментарии, задать вопросы тем, кто в студии находится, тем, кто приходит сюда. Ну и кроме того, можно позвонить в прямой эфир, телефон 8-495-951-0566. Звоните, мы тоже вас услышим и ответим на все ваши вопросы. Мы же продолжаем с Анной Тропковой, генеральным директором Музея Москвы, разговаривать о... Анна, о чем мы вот по большому счету говорим?
Ну, мне кажется, мы говорим о том, какова роль музея сегодня в городе. Зачем нужны вообще музеи?
Или, может быть, даже в современной социально-экономической ситуации. Но... Роль культуры, роль музеев вот в современном мире. Да, это очень важно. И мы, кстати, я напомню тем, кто вот только что присоединяется к нашему эфиру, о том, что мы с Анной только что говорили об экскурсиях по своему району. Для жителей Москвы речь об этом шла. Но, тем не менее, тенденция, видимо, такая будет нарастать не только в столице. И вот выяснили, например, что один из районов, в котором я когда-то успел пожить в Москве, был район Черемушки. И я вот рассказывал Ане, что очень любопытная у меня книга была. Я без экскурсовода ходил, а я читал книгу. И там была вся история района, причем со времен, когда на этой земле еще племена, в общем, какие-то жили. Вот. И в связи с этим вопрос вообще, что считать историческим наследием города? Вот племена, которые когда-то там тысячу лет назад жили, это историческое наследие? Или вот только то, что было 70 лет назад, это историческое наследие?
Вы знаете, очень интересно, потому что когда мы решили делать наш проект «Москва без окраин», мы сознательно вот это историческое наследие племен зачастую отбрасывали. Ну, потому что, знаете, вот есть замечательный журнал «Мой район», который выпускался при поддержке правительства Москвы. И, в принципе, если... кто-то хочет узнать о своем районе, вы просто можете скачать этот журнал в интернете или в ближайшей муниципальной библиотеке его посмотреть и все-все-все прочитать. Вот как раз, как бы, как говорится, от Адама до Потсдама, да? Или как бы от Бизона до Барбизона. Вот. А для нас было важно создать чувство причастности к истории своего района у его жителей. И поэтому у нас была первая интервенция в Таганский район. Это район с очень мощным сообществом.
Ну, извини, там самая старая церковь находится в Москве, конечно.
Ну, да, и не только.
Им легко в этом отношении, понимаете, гордиться своей историей.
Но там, знаете, есть удивительная история того, что люди поколениями живут на Таганке, живут в одних и тех же домах, не хотят уезжать, но те люди, которые приезжают в Москву и тоже покупают квартиры на Таганке, то они очень быстро тоже становятся частью местного сообщества. Мы шутили в свое время, что на Таганке все время пьют чай, мы разыскивали какие-то очень специальные места, такие кафе, которые работают по 20-30 лет, что для Москвы, кстати, нечастая история. Вот. И через личные истории жителей Таганки по крупицам мы собирали вот другую частную историю этого района. И это, на самом деле, создает совершенно другое ощущение близости, потому что оказывается, что ну, никто до нас не приходил к людям и не спрашивал, расскажите про свой район, расскажите про
Слушайте,
то, что важно.
Любопытная мысль, потому что ведь это еще и чувство сопричастности, когда ты можешь вместе с экскурсоводом идти и делиться своим собственным мнением. Условно говоря, когда тебя последний раз спрашивали, ну, например, в какую квартиру ты заехал, я имею в виду советские времена, и мало кому было интересно рассказывать про хрущевки какие-нибудь условно. А сейчас, когда, ну, я не побоюсь этого слова, скажем, жизнь стала получше, чем вот во времена массового строительства, это же так интересно вспомнить, какие там были. Вот я просто помню, это все у меня пока что из книг, это еще не практика, такого еще пока нету. Вот, может быть, Анна сейчас этим займется, ну или ее подопечная. Из книг, когда воспоминание одно было, я там вешаю гардину в Хрущевке, с одной стороны она великовата, а с другой стороны коротковата. И по-другому никак не получается. И сейчас это уже кажется смешным, интересным и вот каким-то таким. Не так.
Но это теплая, ламповая. Да, да, конечно.
И это сопричастность к экскурсиям, экскурсоводу.
Ну, понимаете, вот вы говорите экскурсоводы, а, например, наш руководитель экскурсионного бюро очень любит говорить, что он занимается не экскурсиями, а медиациями. Потому что очень важно, что если раньше был такой образ экскурсовода, что вот я красивый, выхожу на арену и рассказываю.
Я все знаю?
Я все знаю, да. То сейчас очень-очень важно живое человеческое общение. И потом, поймите, пожалуйста, вот вы говорите, Хрущевка. Это сейчас, когда-то была Хрущевка, а сейчас это позднесоветский модернизм просто, памятник архитектуры. И, кстати, обсуждается возможность создания как раз музея пятиэтажки.
Не знаю, пока что Сергей Семенович, по-моему, не особо рад музею пятиэтажки. Пока что обратный процесс идет, снос этих пятиэтажек, и это тоже
ну,
очень хорошо.
Простите, это, кстати, я хочу сказать, что фонд реновации очень часто обращается в музей Москвы по поводу возможности модификации как раз части зданий.
То серьезно?
Есть, я хочу сказать, что с точки зрения ответственного отношения, осознанного отношения к культурно-историческому наследию, вот, честно говоря, у меня нет никаких вопросов.
Просто еще, кстати, интересная мысль о том, что на пятиэтажке мало кто смотрит, как на музейный объект. А ведь действительно вокруг них очень много чего связано, в том числе личных историй, на которых выстраивается медиация экскурсовода.
Да-да-да. Ну, на самом деле, вот на Таганке мы впервые предложили такой метод. Мы сказали, что давайте не мы будем собирать из Википедии информацию о зданиях Таганки, а там, конечно, есть на что посмотреть, много замечательных объектов. А мы предложили жителям, расскажите сами историю своих домов. Вот как вы это помните? И оказалось, что это совершенно другое. Текст, это совершенно другая история, но не менее интересная, чем, ну, стандартный текст «Построен архитектор такой-то, жили такие-то люди» и так далее. Ну, потому что, представьте себе, там была совершенно фантастическая пара, они познакомились на школьной улице, они жили в одном доме и, собственно, всю свою жизнь сознательную прожили вместе. Вот через такую романтическую призму вы можете посмотреть на один существующий дом сегодня.
Насколько это масштабное движение в плане и Москвы, и перспектив его расширения на другие регионы? О регионах мы, кстати, с вами еще отдельно поговорим, но вот сейчас в контексте вот этого формата просто любопытно.
Вы знаете, я часто общаюсь с директорами других городских музеев в регионах или в других городах страны. И надо сказать, что везде есть интерес к локальной и к частной истории, к масштабу не города, а района. Но понятно, что у нас в Москве немножко просто гипертрофированная ситуация. Вот мы сегодня на сессии говорили, сколько в Петербурге районов? 18. Сколько районов, например, в Екатеринбурге? 8. В Нижнем Новгороде сколько? 8. Сколько в Москве? Знаете?
Нет.
125 районов и 21 городское поселение.
Но я, честно, думал, до 100, ну ладно.
Ну да, и когда, соответственно, говорят, окей, мы хотим делать выставку, посвященную одному району. Вот мы сделали такое заявление, нам сразу сказали, ну вы что, серьезно? И сколько вы будете делать этот проект? 30 лет и 3 года, как в сказке. Ну, на самом деле, если вы посчитаете среднюю продолжительность выставки, 3-4 месяца, там примерно так получится. Там примерно 33-35 лет. Вот. И в этом была определенная смелость. Действительно, брать вот такой жесткий фокус, причем на нынешнее административно-территориальное деление города. И пытаться как бы работать вот с конкретным местом. И получается, на самом деле, иногда феноменальные результаты. Но что интересно, 3 района прошло, Таганка, Капотня и сейчас Преображенка, это 3 совершенно разные выставки, 3 совершенно разных истории про районы. Потому что если Таганка — это как раз такой определенный конфликт между окраиной, какой Таганка была раньше, и центром какой Таганка является сейчас. Капотня — это история фактически про реабилитацию района и появление его на карте города, рассказ про этот район для всех.
Я честно даже не знаю, где Капотня находится.
Но вы про Люберцы говорили.
Это рядышком,
ну,
да?
Что же вы, да, ну как же вы знаете географию своего родного города? Простите.
Не такого уж и родного, тем не менее. Вот про Преображенку я, можно, тут два слова вставлю. Вы знаете, по Преображенке, это Преображенская площадь, все правильно?
Да.
По ней просто на трамвае любопытно проехать. Потому что там одно дело, вот большая улица, а трамвай там не дублирует полностью большую улицу. Трамвай иногда заворачивает по маленьким переулкам, и ты просто, минуя вот эти вот завесы советских домов, которые на главной улице стоят, ты заезжаешь в старую Москву. Ты заезжаешь просто в шикарные места. Мне, вот, мне там очень нравится. Слушайте, просто трамвай. Да. Никаких экскурсий.
Вот
просто.
Вы настоящий такой москвич, я вам скажу. Пусть вы приехали из Перми недавно, но вы в душе москвич. Потому что, конечно же, вот эта любовь как бы к старым пятиэтажкам, к облику старой Москвы, к дребезжанию трамвая, это то, что всех нас объединяет. Вот такая вот как бы ностальгия. Про Преображенский район коротко. Позвольте. Там интересная ситуация, потому что это достаточно большой район, большой анклав. И мы его для себя назвали район районов, потому что он состоит из отдельных территорий. У каждой из этих территорий своя специфика. От того же электрозавода, замка с башнями, непроницаемого загадочного завода, до района стадиона Черкизово, который всем нам известен как место скопления поклонников клуба «Локомотив».
Ну, Черкизоном больше, мне кажется, он известен.
Ну, Черкизон уже сейчас уехал, да, на рынок.
Ну, это большая часть истории этого места.
Это несомненно. И вот очень интересно, что в рамках выставки мы показываем фильм 60-х, 70-х годов, который называется «Конец старого Черкизова». Школьники с такой вот ручной кинокамерой снимали, как в Черкизово сносились деревянные дома, и как раз возникала вот эта вот панельная застройка. И тогда для них, с точки зрения вот как бы того, что происходит с их районом, какая трансформация происходит, это казалось типа катастрофа. Все, конец старой Москвы, как бы старая Москва безвозвратно ушла. Самое интересное, что один из авторов этого фильма, уже, конечно, совсем не школьник, но да, он учился в школе в 70-е годы, он пришел на открытие выставки, гордо стоял, представлял свое произведение и так далее. Вот. Так вот, сейчас нам кажется, мы видим, как бы, как вот эти вот панельные многоэтажки стареют, и они как раз становятся той старой Москвой, которую уже сегодня ты вряд ли где-то найдешь по сравнению с нынешними многоэтажными вот этими новыми домами.
Ну, это цикл времени, да, на смену чему-то старому приходит новое, и всегда с этим жаль расставаться, и кажется, что это уже действительно никогда не вернется. Но это отчасти так и есть, не вернется, но со временем все новое станет точно таким же старым, с которым придется расстаться во имя, скажем, чего-то более прорывного, прогрессивного и т.д. и т.п. Анна, вы знаете, вот рассказываем про региональные, про районные, скажем так, музейные проекты, да, региональные, это тут много что-то чести, но тем не менее... Музей Москвы все-таки настолько большая структура, большая организация. У вас несколько музеев подведомственных, правильно? Я даже
музей археологии комплекс, на Красной площади. Музей...
У вас даже театр есть в структуре.
Это не наш театр, это театр практики. Это отдельное бюджетное учреждение культуры. Мы просто сотрудничаем, да, на постоянной основе.
Не мелкая история вот эта районная для такого крупного учреждения культуры. Я почему спрашиваю? Потому что, ну, может быть, регионы точно так же в регионах думают, зачем мы будем этим заниматься? Мы такое же серьезное, солидное заведение, там, краевой или областной музей культуры. Что мы будем рассказывать про какой-нибудь там, я не знаю, Новоильинский, условно говоря?
Ну, сегодня, мне кажется, важно сохранять разный масштаб рассказа. Вот мы делали с Институтом генплана и Московской архитектуры выставку масштабную «Москва. Проектирование будущего». Это была выставка на 2000 квадратных метров, рассказывающая про историю всего градостроительства в Москве. Ну, вы представляете масштаб всего города. Это очень интересно было, очень было много посетителей. Понятно, есть своя аудитория, но одновременно нам нужно как бы держать и другой масштаб. И как раз масштаб района, он соответствует и нашему интересу, и, как ни странно, да, я сразу так скажу, как бы интересу нашего учредителя, правительства Москвы, потому что, ну, собственно, программа «Мой район» была запущена мэром Сергеем Собяниным в рамках курса на децентрализацию. Вот. Вообще вот эта вот тенденция децентрализации, она очень важна для развития города. И когда мы пришли, например, со своим вот этим исследовательско-выставочным проектом в район Капотня, мы же как бы не нашли только вот эти мерцающие трубы около МКАДа, по которой Капотню опознавали многие.
Подождите, я понял, где Капотня. Это где нефтезавод огромный.
Да,
все,
да.
Все. Там так, очень красивая набережная.
Там очень красивое благоустройство. Оказалось, что Капотня – это чудесный совершенно уже благоустроенный район. Потому что в рамках как раз программы «Мой район» одним из первых районов для благоустройства была выбрана, да, Капотня. И действительно фантастический парк, фантастическая набережная и удивительная совершенно атмосфера. Я обожаю ездить
так
в Капотню.
Так вы начали рассказывать, что вы пришли туда со своим музейным проектом и...
И обнаружили благоустроенный район.
Все понятно. Вот. Я просто к чему еще вот подспудно здесь? К тому, что не будут ли музеи смотреть, ну, несколько свысока, что ли, на такие проекты? Не по батьке шапка, или как правильное выражение у нас такое есть?
Вот я смотрю на музеи истории Екатеринбурга, да, большой город. Я смотрю на другие музеи. Я вижу, что все равно есть интерес вот к этому локальному масштабу. То есть, ну, как бы, может быть, мы не можем микромасштаб держать, то есть не можем говорить про историю дома одного. Хотя есть и такие чудесные проекты, например, музей Булгакова делал такой проект в отношении своего дома на Большой Садовой. Вот. Как бы у всех музеев есть понимание того, что для современной аудитории, для современного зрителя очень важно не просто рассказывать про то, что Москва великий, многообразный город, а рассказывать именно про то, что ты живешь в этом месте, ты должен знать свою набережную, свои достопримечательности, ты должен знать какие-то истории, связанные с этим районом, и главное, очень высокий просто действительно интерес самих посетителей, самой аудитории.
Не отбираете ли вы хлеб у районных музеев?
А нет районных музеев. В районах очень много библиотек, в районах есть дома культуры, в районах есть локальные общества краеведов. Но вы знаете, что происходит с краеведами? Вот когда они уже накапливают опыт и ощущают более или менее свою силу, они первым делом пишут в Департамент культуры города Москва и музеев Москвы, давайте мы сделаем как бы у нас в районе свой музей при вашей поддержке.
Ага. Ну, то есть, и в данном случае их скорее нужно под ваше крыло, что ли, брать, чтобы, ну, не создавать отдельное учреждение культуры? Или как это? Как происходит рост музейного сообщества?
Ну, с ними очень важно работать, их очень важно вовлекать и поощрять вот эти вот районные исследования, потому что действительно, ну, вы сказали, музей Москвы большая структура, но вообще у нас работает 250 человек, и 250 человек точно не могут адекватно изучить подробно и глубоко историю всего города. То есть мы активно работаем с краеведческим сообществом Москвы, мы устраиваем регулярные конференции, и, соответственно, мы всячески поощряем и поддерживаем любое движение по изучению своего места жительства.
Вот теперь давайте про регионы поговорим более подробно. Мы с вами тут уже, пока новости шли, говорили о том, что вы в Перми часто бываете, Екатеринбург вы упоминали.
Нижний Новгород,
да, упоминали. А вот все это до Уральского хребта. А вот давайте с той стороны начнем.
Ну, я была очень во многих городах. Владивосток, там чудесный совершенно музей имени Арсеньева, директор которого Виктор Шалай сейчас как раз занимается построением такой как бы конфедерации музеев Дальнего Востока. В Новосибирске замечательный городской музей, и тоже мы знакомы с директором, и там есть большое движение по изучению наследия конструктивизма, совершенно особый новосибирский конструктивизм, об котором, кстати, не так много говорят.
Обожаю конструктивизм.
По западную сторону Уральского хребта. Вот. Красноярск очень сильный в музейном отношении город. Там есть замечательный тоже музей «Площадь мира», активно работающий и с локальной повесткой, и с современным искусством. Ну, вот это вот так вот навскидку.
То есть я к чему? К тому, что у нас как-то в обществе принято считать, что эта сфера, ну, такая, может быть, так аккуратно скажу, не особо развивающаяся, по крайней мере, не стремительно развивающаяся, может быть, вот так нужно сказать, как будто бы стагнация какая-то. То есть, вот есть такое впечатление. Не у меня, потому что я жил в довольно-таки музейном городе, там, будь здоров, еще бы поменьше всех этих музеев и мероприятий, но это я шучу, конечно. Но вот в целом, если смотреть так серьезно, нет ведь у вас ощущения, что с этим все плохо?
Ну, как раз за счет того, что получается, что я в постоянных связях нахожусь с коллегами от Калининграда до Владивостока, абсолютно нет ощущения стагнации. Более того, есть ощущение всегда, что мы находимся даже в какой-то конкуренции идей. И хочется всегда что-нибудь у кого-нибудь украсть. И ты думаешь, ничего себе, такой интересный проект.
Вы, кстати, вот конкуренцию не зря упомянули, но у меня, правда, мысль в другое направление сразу ушла. Теперь для россиян и для музейного сообщества, в общем, минус конкурент. Европейский музей сейчас довольно-таки трудно посетить. Как-то вот это будет привлекать людей в российский музей, как считаете? Или, может быть, это заставит музеи сами развиваться? А может быть, какие-то новые форматы появятся, чтобы показать людям что-то зарубежное? Вот как думаете, нынешняя ситуация? Как вообще на музейное сообщество повлияет?
Ну, мы находимся в ситуации, когда, несомненно, люди будут больше ездить по России. И я думаю, что музеи должны будут придумывать новые форматы привлечения туристов и работы с туристическим сообществом. Я знаю, что некоторые музеи, находящиеся в регионах, они уже и так работают на пределе своей посещаемости. Вот. И, например, есть такие как бы музеи, которые говорят, окей, нам, может быть, больше туристов и не нужно. Но в конечном итоге во многих местах музеи могут служить дополнительно приманкой как бы для туристов. Вы знаете, для меня очень интересен опыт, например, Переяславля-Залесского, в котором есть целая такая улица а-ля музейная. Там какие-то музеи утюга, музей прялки, музей гусель. А при этом, к сожалению, сам государственный художественный музей в Переяславле-Залесском, он не то чтобы самый посещаемый. Вот. Как бы музеи существуют как дополнительный туристический аттрактор в таком менее серьезном формате. Так вот, я думаю, что с ростом туристического потока и вообще с развитием внутреннего туризма, несомненно, музеи, находящиеся в регионах, и, может быть, которые не очень хотят меняться, они должны будут меняться.
Мне в этом отношении очень понравился, может быть, не самый яркий пример, но вот Тула. У них есть музей на территории Кремля Тульского. И это... Я даже музеем это не могу назвать, потому что они взяли два старинных здания, объединили их какой-то хай-тек невероятной крышей, с таким входом, внутри какое-то, видимо, пространство есть для того, чтобы мероприятия организовывать. И есть несколько локаций, где непосредственно вот музейные, исторические все вещи собраны. Но вот все в комплексе, это смотрится просто отпад.
Но Тула — это вообще вот такой новый музейный чемпион. Они же за кратчайшие сроки построили музейную улицу тоже в центре города.
Ну, там музей, знаете, вот такие, там зашел в музей пряника, а на самом деле это магазин пряника.
Нет. Но там есть филиал Государственного исторического музея, филиал музея Поленова. То есть, на самом деле, как бы очень серьезные игроки туда были подтянуты. Ну, когда последний раз были в Туле?
Да вот я буквально этой весной туда съездил. Ну, как последний? Единственный пока что. Но мне, на самом деле, было очень интересно посмотреть Кремль. Я вообще, как историк, вот очень люблю вот эти все вещи. Но еще музей оружия. Он, кстати, там тоже довольно-таки новый. Там издание достаточно новое, музей оружия. Да, это тоже интересно.
Ну, еще надо взять в расчет, что вокруг Тулы есть Ясная Поляна, Поляна, есть тот же музей-заповедник Поленова. В общем, как раз, мне кажется, Тула потрясающий совершенно регион для поездки выходного дня.
Да,
но
да.
То же самое, как и Нижний Новгород, потому что вот сейчас художественный музей в Нижнем Новгороде был полностью реновирован. То есть они сделали новую как бы развеску произведения. У них потрясающая коллекция, новую систему климат-контроля. Фактически другой музей. То есть полный, как бы, полномасштабный капитальный ремонт. И организуют там очень крутые выставки, в том числе с привлечением работ из других художественных музеев. Ну, в общем, Нижний я очень советую посетить.
Я за них очень рад, потому что в моей родной Перми все никак не могут галерею-то построить. Надо, кстати, поинтересоваться, как там с этим дело обстоит. Очень долго тянулась эта история. Ну, может быть, уже начали.
Ну, они обещают, кстати, да. То есть вообще, как бы, надо сказать, что долгое время такие вот большие проекты музейного строительства, они оставались мечтаниями зачастую на бумаге. А вот недавно я попросила приглашению Третьяковской галереи побывала в Калининграде. Ну и что я хочу сказать? Новый культурно-образовательный центр, заявленный в рамках президентской программы, строится. И здание Третьяковской галереи уже приобрело свою оболочку. То есть я думаю, что к 2024 году Третьяковская галерея откроется и в Калининграде.
Калининграду, кстати, тоже грех жаловаться. У него весьма...
Юбилейный, молодой и очень деловой. 25-й Петербургский международный экономический форум открывает новый мир и новые возможности. Чем ответит Россия на вызовы нового времени? Разбираемся вместе с бизнесменами и политиками. В эфире «Радио Спутник».